параграф. До конца этого часа передача Екатерины Лучниковой «Семейный портрет».
Называют друг друга на «вы». Они Маргарита Хемлин и Вардван Варджипетян. Писатели и супруги, чью судьбу соединило знамя, в данном случае литературный журнал.
Ну, в конце концов, все равно бы рассказывала я, поэтому лучше я сразу расскажу.
А вы, может быть, вдвоем, перебивая друг друга?
А если это можно?
Можно.
Садитесь, Варданчик.
Если по-честному, то я однажды шел в Москве и, поднимая голову, вижу вывеску редакции журнала «Знамя». Я зашел поздороваться с главным редактором Сергеем Ивановичем Чуприным, с которым знаком. Он говорит: вот вышел 10-й номер, тебе делать нечего, почитай просто. Я вернулся в свою, в Чертаново, где жил. Читаю. Почитал, на завтра опять читаю, и дошел до рассказов Маргариты Хемлин. Это называлось «Прощание еврейки». Я был потрясен этими рассказами, просто потрясен. И выпросил в «Знамени» домашний телефон и позвонил Маргарите.
Он только начал, значит, извиняться, какое у него трудное имя, он сейчас мне по буквам скажет. И тут я без запинки говорю: а я вас знаю, Вардван Варкезович. И, видимо, то, что я проговорила его имя без запинки, так с первого раза...
Сразило наповал.
Да, сразило наповал. Он говорит: как? Как? Давайте я завтра к вам заеду. Я говорю: да, пожалуйста, конечно. Вот, и вот он приехал. Представление с цикла «Я писатель». Я Вардван Варжепетян в костюме, ужасно занудный какой-то. Болтливый невероятный. Я там что-то вкусно приготовил, но все это остывало, меня это ужасно раздражало. Кроме того, мне надо было куда-то бежать. И, в общем, как-то я его выпроводил.
Да, но с собой дала всякие лакомства мне.
Да, ну, остатки мясные. Всякие, объедочки вкусненькие, да. Но что-то вот девичье сердце ёкнуло, и через 2 дня позвонил Вардванчик и сказал, что мне же надо вернуть вам, Маргарита, пустую посуду. Судочки, да, пластмассовые, которые... Вы не волнуйтесь, я их вымыл. Ну, в конце концов, он явился ко мне домой, и я поняла, что це воно.
Через месяц стали мужем и женой. Я говорю: это такие рассказы только в православном детском журнальчике. Но, тем не менее, вот так и случилось.
Мы за 7 лет ни разу не поссорились. Не потому что поводов не было, а потому что они все такие мелкие. Кто застелил кровать, а кто не хочет там класть мокрое полотенце, не комкая его, Вардванчик. Это такая ерунда, это все так смешно.
А кто у вас моет посуду?
Вардванчик. Но! Сейчас он вышел, я ее перемываю. Но моет он. Вот человек, он когда вот... Самый добрый, самый открытый, когда он чуть-чуть выпьет, да? Вот только чуть-чуть. Но ни я, ни Вардванчик, значит, это делает как-то совершенно не употребляем. Но вот это состояние легкой опьяненности от того, что мы любим друг друга, от того, что мы родные люди, от того, что я знаю, что это он, а он знает, что это я. И это замечательно.
О детстве, украинском и московском, вспоминают Маргарита Хемлин и Вардван Варджипетян.
Мое детство – это московское. На улице Большая Якиманка, названная в честь взорванной церкви имени Иоакима и Анны, дедушки и бабушки Иисуса Христа. Жили бедная 7-метровая маленькая комнатушка. В уборной делали уроки мы. Большой был подоконник, там 4 кабины, там 4 умывальника. Ну, в общем, детство прошло в коммунальной квартире. Это огромная квартира, я даже не знаю, сколько в ней жило семей людей. Меня дразнили батон, потому что я был на фоне худосочных детей, был упитанный. Почему я был упитанный? Потому что Мама, она работала нянечкой в детской больнице для грудничков. Отец работал швейцаром в гостинице «Националь». Зарплату он получал маленькую, но чаевые, видимо, очень большие. И, конечно, меня очень хорошо кормили. И один мальчик, когда уже я поступил в школу, он был очень худой-худой, Венин его фамилия была. Он позвал меня домой к себе. И когда я уже переступил, это тоже его какой-то подвальный, какой-то там сырой комнатушки, его мама изможденная, ну, это из Достоевского. Он говорит: мама, вот посмотри, его кормят одними сосисками, как инопланетянин. Вот такое детство. Вы знаете, когда умер Сталин, то и была амнистия, ее называли Ворошиловская, а может быть и Беревская. Но, в общем, выпустили сотни тысяч уголовников. Почему я это хорошо запомнил? Я однажды проснулся, и мама плакала, а отец плакал, потому что он работал в гостинице «Националь», поздно возвращался, его на Каменном мосту три вот этих амнистированных раздели до исподнего, они его ограбили, смылись, и ему в отделении милиции выдали какую-то страшную телогрейку, какие-то штаны, и он пришел в таком обличье, а я не понял, но изумленный, говорю: папа, с кем ты поменялся? А он заплакал. И потом мы с Сашей Степаненко у кинотеатра «Ударник» слышали речь Берия и Маленкова, вот похороны. И это была вообще проникновенная настолько речь Берия. И, ну, все мы, конечно, без шапок, и, ну, мы-то мальчишки, а люди взрослые плакали, вот эти такие Берия нашел слова.
Дорогие товарищи, друзья, не стало Сталина, ушел от нас человек самый близкий и родной всем советским людям, миллионам трудящихся всего мира. Вся жизнь и деятельность великого Сталина является вдохновляющим примером верности ленинизму, примером самоотверженного служения рабочему классу и всему трудовому народу, делу освобождения трудящихся от гнета и эксплуатации.
Мы жили бедно. В общем, все деньги уходили на еду, конечно. Но мама замечательная хозяйка, и бабушка еще когда была жива, солили капусту, это когда мы в бараке на Бойково жили. Это, вот я помню эту бочку громадную, капуста с яблоками антоновскими. Да, борщи, конечно, фасоль. Часть еврейской кухни, перемешанной с украинской. И до сих пор я помню, мы стоим, а бабушка сидит на ступеньках, в переднике, как всегда. Такой четвертой свежести какой-нибудь. Потому что, ну-ка да, вот это же. Ну, уже да, как одела это передник, так неделю, значит. Ну вот, и она нас кормит вилкой, большая тарелка с жареной картошкой на сале с луком. И она нас кормит, вилку мне, там вилку Алке. Мы были толстушками невероятными. Пока были маленькими, это очень мило было, естественно. Белые волосы кудрявые, такие хорошенькие. Но потом это стало приобретать неприличные масштабы, просто очень. Всегда болели щеки, уже щечки толстые были, ну, наверное, там, ну, детская кожица, понятно, эти белые волосы, все. И вот эта идиотская привычка, сейчас она, по-моему, уже ушла. Обязательно, вот взрослые, ой, какие детки. И вот все мужики сейчас будут за щеки дергать. Нагрузка-то была, дай Боже, и жидовка, и жирная, и мало ли что. Конечно, обзывали. Вы знаете, как интересно, этого не было вообще в нашем дворе. Это вот единица измерения жизни там, и пространства в наш двор. Необычайно доброжелательные люди разных национальностей, там, естественно, русские, украинцы, евреи. Но вдруг, ну, переехала семья, я не буду называть фамилию этих людей, это хорошие люди. И их мальчишка вот вынес во двор, вот жиды. И вот от этого мальчишки как-то вот пошло это. Плакали, уходили со двора. Но с этим боролась Валентина Егоровна Дунаева. Это изумительная женщина. Она выходила во двор, собирала всех. Да как же так? Да что же это такое? И в этом смысле, ну, как-то... Я бы не сказала, что это было главной трагедией жизни. Абсолютно нет. Ну, неприятно, но мало ли кого как в конце концов обзывают. Как я понимаю, дети же, они тоже приспосабливаются, естественно. Потом появилось это слово «компания». Какая у тебя компания? В какой-то А я ни в какой не компании. Очень много читала. Ну, и сестра, естественно. Ну, потому что на танцы ходить как-то глупо. Что-то как-то стыдно, смешно. Ждать, пока тебя пригласят. А если не пригласят, значит, топтаться на этой площадке, твист типа или что.
Власть, она не сообразила, каким сокрушением ее твердынь могут стать такие события, как фестиваль молодежи, когда вдруг появились израильские делегации, флаг Израиля, вообще евреи воспрянули, они увидели не там каких-то толстых, крючконосых евреев, которых там рисовали в крокодиле в эпоху борьбы космополитами и дело врачей-убийц в белых халатах, много было этих карикатур, и вдруг замечательно красивые евреи и еврейки, они танцуют и раздают значки с гербом Израиля и флагом. Негры, латиноамериканцы, это открытие мира, и, конечно, вот эта американская выставка в Сокольниках, она потрясла. Эти американские автомобили, пепси-кола, там, кока-кола, это какие-то фантастика, архитектуры. Это было столпотворение, чтобы вот дайте значок и жевательную резинку. Это, конечно, брешь такая была в этой железном занавесе, ее же залатать невозможно было.
Вот что такое 60-е годы? Плащи Болонья и все такое, и нейлоновые рубахи, и Монтан Симона Синьоре. Войны же уже как будто не было. Она была всего 15 лет назад. Вы знаете, это до меня тоже дошло недавно, когда одна читательница у меня спросила, а с чего это вы вдруг, у вас все время война, там война? И я затруднилась ей ответить, а потом я думала над этим. Ну, тоже я думала, опять-таки, почему, да, как? Ну, и значит, это же все было в воздухе еще. Это, они все были живы, кто выжил, они же еще все были живы. Они же помнили вообще каждое слово и каждый вздох. А как все эти женщины, которые в нашем дворе жили, у многих мужья погибли, и сыновья, и все, родственники. И заходил вопрос о чем-то бытовом. Кто как варит варенье, или там фасон какой-то, потому что бабушка делала вид, что она умеет шить. Ну, как все тогда. А вот Фаня, у Фани было платье до войны, там, с какой-то, с выточкой какой-то. У какой Фани? Это у той, у которой детей убили? Не, но не у той Фани. У той Фани, что ее расстреляли с Мусиком. Ну, что за Мусиком по стру гонялись 2 дня, а потом застрелили. А, у той Фани, да, у той Фани было платье. Вот это правильно, у нее выточки. И вот это меня поражало, как вот, как они могут говорить. Тогда я понимала, что это смерть. Но как они спокойно пьют чай и говорят об этом не по поводу того, какой это ужас, позор немецко-фашистским оккупантам. А они говорят об этом, а какие выточки были у Фани, ну, естественно, до того, как ее расстреляли.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Семейный портрет». Ее собеседники Маргарита Хемлин и Вардван Варджапетян.
В армии решил стать журналистом. Я был ракетчиком, солдатом. В лесу мы служили, нас отвратительно кормили. Хуже, чем на Потемкине. И до того несъедобно, что однажды наш весь дивизион ракетный отказался есть эту пищу. И я написал заметку в блокнот агитатора, военный блокнот агитатора. Написал письмо, что кормят отвратительно, воруют. И приехала комиссия. И она просто для меня это было потрясением, что по моему письму, но они все проверили, даже предупредили, если в твоем письме что-то неправда, мы тебя отдадим под суд. Но все было правда, и там уволили начпроды, построили новые столовые, потому что мы в землянке питались. И я подумал, что если от солдата такое огромное эффект, то надо быть журналистом. Но, в общем, я поступил в Уральский университет, на факультет журналистики учился там 2 года, потом 2 года в Казанском и закончил последние 2 года в Московском. Ну, потом работал много журналистом и так далее. Я считался специалистом по культуре малых народов. Я до «Тувинской правды», где это была единственная русскоязычная газета, тогдашней «Туве», я до этого работал в литературной газете. Там были нравы такие довольно вольные. В буфете там продавали и коньяк, и пиво. А в этой «Тувинской правде» я чай пил, а редактор был категорически против. А он говорит: «Что это, вам чайные, что ли?» В общем, мы друг другу не понравились, и я, проработав месяцев 8-9, ушел в охотники-промысловики, в самый глухой район Тувы, Тоджинский район. В общем, одного зверя я только добыл, со спугу, волчицу, потому что охотился на глухарей, это было раннее августовское утро, и почувствовал что-то мне не по себе, так зябко. И оглянулся, стоит примерно в 30 метрах волчица, страшная, ощеренная, голодная, наверное, вышла на добычу. Я ее застрелил со спугу. Вот. И послали шкуру в Красноярск, чтобы определить, потому что большую премию давали тогда. За волка 100 рублей, за волчицу 200 рублей. Это для меня были очень большие деньги, потому что я был охотник никудышный. Я питался за счет только рыбы. Забрасывали невод и сдавали рыбу мы, окуня-сорога. Это было 13 копеек килограмм. Наш поселок, 9 человек, все с судимостью, кроме меня, были. Все рецидивисты. И они сказали: «Ты чего, действительно не пьешь? Мне бы дураку сказать, что мне нельзя или зашито». Я сказал: «Нет, не пью». Они сказали: «Тогда беги отсюда, или мы тебя утопим, застрелим». Месяц они меня терроризировали. А потом им понравилось, что я не пью, и что я грамотный, что могу на них жалобы друг на друга. Они варьё, бандюги, а такие склочники.
А местное население как жили? Вот
тувинцы. Тувинцы. Несчастные люди. Почти все, которые мне встречались, пьяницы. Придет и говорит: «Купи соболя шкурку». Государство давало 35 рублей за шкурку соболя. Да, охотники не сдавали. Продавали за бутылку водки, за бутылку спирта. Хотя были и замечательнейшие. Например, Максим Музук, который сыграл в фильме «Куросавы» Дерсо Узала. И, конечно, их величайшее искусство – это горловое пение, которых они равных не знают. И я счастлив, что смог разыскать одного величайшего тувинского певца. Маленький поселок на границе с Монголией, он караулил почту. Он выступал перед этими князьями, наёнами, тувинский князь наён. Услаждал их как бы пением, и он мне рассказывал, что был один великий певец, говорит, меня гораздо сильнее. И однажды его наён пригласил петь, но это пение показалось наёну слишком печальным. Его поставили на колени и проткнули пальцы сквозь войлок юрты на мороз. Морозы там в Туве бывали очень сильные. И до того они заледенели, что их просто отбили, как сосульки, палками. Вот. Я говорю: «А тебе сурукту тоже доставалось?» Да, он говорит: «Да, если плохо поешь, тебя с ароматным ремнем начинают бить по губам». И говорит, и жена моя, когда я однажды, говорит, пришел такой вот, или притащили, она, говорит, бросилась в Енисей, утонула. В общем, карьеры не сделал ни охотничьей, ни журналистской. Но тогда я впервые захотел серьезно стать писателем. И вот тогда начал писать. Для меня просто, конечно, это великое счастье, что Во-первых, я стал писателем, потому что от желания до реальности это... Мне понадобилось 10 лет хождения по редакциям, по издательствам. В общем, я видел людей, которые, начиная вот этот путь в литературу, они не выдерживали вот этих всех тягот, непризнания. Я знаю немало людей, которые и повесились, отравились, спились.
Да, а кем-то мне было работать. Как он смотрит, почему судомойкой? А где еще? Где? С моим образованием Литинститута. И время такое было уже. Где? Где? Кто бы меня куда взял? А там платили 10 рублей в день. В метро от меня шарахались, потому что руки все были до мяса облезшие, потому что тогда же не машина, естественно, а руками мыли. И такая жидкость, как прогресс, чистая хлорка практически. Ну и пропавшая борщом, блинами и всем этим самым. Ну, пережила, как вам сказать, за что мы обычно жалеем себя, за то, что нам не додано. А ты брал, ты просил, ты хотел. Так что ты рыдаешь-то? Чего ты рыдаешь над собой? Человек ничего не делает и сидит, жалеет себя. Но это я сейчас такая смелая и откровенная, так сказать, перед собой. Ах, я себя не жалею. Жалела еще как, полжизни жалела, конечно. Ну, как-то у меня хватало ума отходить от алкоголиков, избегать встреч с подлецами. Потому что не надо заводиться с этим. Не ходи в Гарлем, тебя не изобьют. Как вот, ой, ой, я был в Гарлеме, и за мной гнались, меня чуть не убили. Говорю, чего полез туда? Ну, чего ты туда полез, да? Или там на Подусовку у нас в Чернигове. Ну, в каждом городе есть такой район, где шпана бесчинствует. Ой, меня на Подусовке девки чуть не изнасиловали. Там хлопцы бежали за мной. Чего ты видать, что в ночи, Светочка любимая, оказалась на Подусовке? Ой, я возвращалась от подружки. Тут у вас выстраивается цепочка. Что ты поехала к подружке на Подусовку, от которой ты 12 часов... То есть, и получается, что Светочка вот в такой юбочке, понимаете, мини, раскрашенная невероятным образом, вот с таким же пиндорфом, понимаете, сиськами вываливающимися в нейлоновой кофточке, 12 часов ночи идет по Подусовке, и за ней гады хлопцы гонятся, чтобы снасиловать. Еле убежала ж Рита. Понимаете? Я себя не считаю писателем. Абсолютно, конечно, нет. Писатель — это про кого-то другого. Я не знаю, я вот, потому что у меня мои книжки не существуют отдельно от моего барахла. А доставляет радость возиться с замшей, что-то делать из замши, из тонкой кожи. Вот видеть, как вот из этого хаоса появляется какой-то цветок, какая-то брошь замечательная. Там, не знаю, откопать какой-то кусок довоенного бархата. Ну, месяцами что-то шить, мастерить, и все это потом носить. И радоваться не... Ну, это доставляет такое колоссальное удовольствие. Это такая радость.
Писатели Маргарита Хемлин и Вардван Варджапетян в передаче Екатерины Лучниковой «Семейный портрет». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.